Глава 17. Я перепоручил обязанности швейцара и церемониймейстера Солус Ори, поскольку у меня были другие дела. Крэмер со Стеббинсом, прибывшие на 20 минут раньше назначенного срока, жаждали встречи с Вулфом. Я отвел их в столовую и остался поддержать компанию. Однако моя компания их явно не устроила, и им нужен был Нира Вулф. Пришлось объяснить, что если они поднимутся в оранжерею, то упрутся в закрытую дверь. Я решил помочь посетителям скоротать время, рассказав анекдот про хористку и муравьеда, но, похоже, у них напрочь отшибло чувство юмора. Когда Вулф заглянул в столовую и произнес «Доброе утро, господа», а Крэмер велел ему войти и закрыть дверь, очередной стычки, казалось, было не избежать. Однако Вулф сумел разрядить обстановку, сказав «Проходите в кабинет, пожалуйста», после чего развернулся и вышел из комнаты. Крэмер со Стеббинсом потащились за ним. Я замыкал шествие. Во время трех предыдущих визитов Отис Джарелл всегда усаживался на почетное место в красное кожаное кресло. Однако на этот раз Сол, следуя инструкциям, зарезервировал кресло за инспектором Крэмером, и нашему бывшему клиенту пришлось удовлетвориться местом в первом ряду возле жены, сына и невестки. Прямо за ними сидели Луис, Нора Кент, Роджер Фуд и Сол Пензер. На диване за моей спиной устроились Салли Кольт, сотрудница Долл Боннер, Фред Даркин и Ори Кеттер. Терли Стеббинса усадили в его обычное кресло у стены на расстоянии вытянутой руки от Крэмера. Впрочем, в данном конкретном случае красное кожаное кресло отнюдь не было почетным местом. Почетным местом стало одно из желтых кресел по правую руку от письменного стола Вулфа. И предназначалось оно для Долл Боннер, весьма привлекательной для женщины-сыщика, особы с длинными черными ресницами, обрамлявшими глаза цвета карамели. О ее приходе пришлось предупредить Фрица заранее. Однажды Долл Боннер пригласили к нам на обед, как обычно приготовленный Фрицем, и он воспринял это крайне болезненно, поскольку подозревал каждую женщину, когда-либо переступавшую порог столовой, в намерении выжить его с кухни, не говоря уже об остальном доме. Прежде чем сесть в красное кожаное кресло, инспектор Крэмер повернулся лицом к собравшимся и произнес: «Нира Вулф собирается вам что-то сказать. Вы можете послушать вместе со мной. Вы здесь по приказу полиции, поэтому хочу сразу внести ясность. Любые вопросы, которые будет задавать вам Вулф, это его вопросы, не мои. Отвечать или нет, решать вам. Вулф не работает на полицию и не делает заявлений от имени полиции». «Мистер Крэмер, у меня нет вопросов», — сказал Вулф. «Ни единого. Я собираюсь лишь отчитаться и объяснить сказанное». «Хорошо. Тогда начинайте». Крэмер сел на место. «Я хочу отчитаться в том, как нам удалось обнаружить револьвер, из которого застрелили двоих, и каким образом эта находка помогла установить личность убийцы», — заявил Вулф. «После нашей бесплодной встречи в понедельник, 8 дней назад, мне пришлось предоставить мистеру Крэмеру имевшуюся у нас информацию, о чем я вас честно предупреждал. И так я остался без клиента и уже не имел отношения к данному делу. Однако меня мучило любопытство. Мое самолюбие было задето. Я жаждал получить компенсацию за проделанную работу и перенесенное унижение. Я продолжил расследование». Вулф откашлялся. «Я больше не имел права вас допрашивать, поскольку вы отказались от моих услуг. У меня не было ни офиса, ни условий для проведения расследования. Кроме того, этим делом уже занялась полиция. Однако в моем распоряжении имелся установленный факт, открывавший определенные возможности, а именно то, что Эбера и Бригама застрелили из одного и того же револьвера. Если предположить, что их застрелил один и тот же человек, можно было сделать вывод о том, что револьвер находился в распоряжении преступника, или, по крайней мере, в пределах досягаемости, с четверга, когда убили Эбера, до середины дня воскресенья, когда убили Бригама. Так где же убийца мог прятать револьвер? Вулф перевел глаза на Креймера и снова устремил взгляд на аудиторию. С любезного разрешения мистера Креймера, мистер Гудвин получил доступ к отчетам о ваших передвижениях за этот период. Я всегда ценил и продолжаю высоко ценить сотрудничество инспектора Креймера. С моей стороны, было бы крайне неэтично подозревать его в том, что он позволил мне ознакомиться с этими документами исключительно из желания узнать, для чего они мне понадобились. Вот. Эти отчеты. Вулф постучал указательным пальцем по бумагам у него на столе. Они перед вами. Подобраны и напечатаны мистером Гудвином. После чего я их внимательно изучил и проанализировал. Конечно, револьвер мог по-прежнему находиться где-то в доме, но, по-моему, это было маловероятно. Ведь полицейские, узнав об исчезновении револьвера мистера Джаррелла, в любой момент могли обыскать дом, что они неделю назад и сделали. Нет, скорее всего, орудие убийства спрятали где-то в другом месте. И я стал разрабатывать эту гипотезу. «Так же, как и я», — прохрипел Креймер. «Не сомневаюсь», — кивнул Вулф. «Однако для вас это было одним из многих направлений расследования, тогда как в моем распоряжении имелась лишь данная версия. Кроме того, я не только практически не сомневался, что с четверга по воскресенье револьвер хранился в каком-то укромном, но доступном месте, но и подозревал, что после убийства Бригама револьвер положили обратно, и он по-прежнему там. В воскресенье, когда преступник оставил машину на 39-й улице, револьвер наверняка находился при нем, и убийце нужно было срочно избавиться от орудия преступления. Если бы он где-нибудь оставил револьвер, где угодно, существовал риск, что его рано или поздно обнаружат и идентифицируют как пропавший револьвер, из которого уже убили двоих. Окончательно избавиться от револьвера, ну, например, выбросить его в реку, было довольно затруднительно, поскольку всегда могли найтись свидетели, да и время наверняка поджимало. Поэтому не лишено вероятности, что преступник при первой возможности вернул оружие на прежнее место. Таким образом, моя задача состояла в том, чтобы найти место, где револьвер мог лежать 3 дня, а, возможно, лежит и сейчас. Вулф перевел дух. Итак, я проанализировал отчеты о распорядке дня всех обитателей дома. На основании этих отчетов можно было сделать самые различные предположения, как весьма перспективные, так и высосанные из пальца. Для изучения всех возможностей мне требовалась помощь. Я воспользовался услугами мистера Сола Пензера, он сидит рядом с мистером Футом, мистера Фреда Даркина, сидит на диване, мистера Орвальда Кеттера на диване рядом с мистером Даркином, мисс Теодолинды Боннер справа от меня и, наконец, помощница мисс Боннер, мисс Салли Кольт на диване возле мистера Даркина. «Ближе к делу», — пророкотал Креймер. Пропустив его реплику мимо ушей, Вулф продолжил. «Не стану детально описывать то, чем занимался каждый из них, но кое-что заслуживает внимания. Конечно, длинный уикенд значительно осложнил их поиски. Мистер Гудвин провел 4 дня в конно-спортивном комплексе Джамейка и на ипподроме Белмонт-Парк. Мистер Пензер скрупулезно проверил все передвижения мистера Джаррелла в четверг, когда убили Эбера. Мистер Даркин досконально обследовал Метрополитен Атлетик Клаб. Мистер Кеттер нашел 3 людей, видевших миссис Отис Джаррелл в Центральном парке в воскресенье, когда убили Бригама. Но именно мисс Боннер и мисс Кольт оказались не только весьма умелыми, но и на редкость везучими. Мисс Боннер, будьте добры, предъявите нам револьвер. Дол Боннер открыла сумочку, достала револьвер и со словами «Он заряжен» положила его на стол Вулфа. Крэмер, едва не споткнувшись о ногу Уаймана, бросился к столу. Перли Стеббинс тоже вскочил с места. Дол Боннер сказала Крэмеру: «Инспектор, я проверила револьвер на предмет отпечатков пальцев. Четких не нашлось. Осторожно, револьвер заряжен».
«Так это вы его зарядили?»
«Нет. Когда я обнаружил револьвер, не хватало 2 патронов. В барабане оставалось 4. Я сделал 1 выстрел, так что там осталось...»
«Вы стреляли из револьвера,
мистер Крэмер? А иначе как бы мы узнали, что это орудие преступления?» — парировал Вулф. «Позвольте мне закончить, и вы получите всю картину целиком». Я достал из ящика своего стола конверт из манильской бумаги и протянул его Крэмеру. Держа револьвер за предохранитель, инспектор положил его в конверт, протянул Эрли Стеббинсу и повернулся к Вулфу.
«Продолжайте. И давайте закругляйтесь побыстрее.
Мисс Боннер, что вы сделали после того, как нашли револьвер?» «Со мной была мисс Кольт. Мы позвонили вам, получили инструкции и все четко выполнили. Мы вернулись ко мне в офис и запротоколировали нарезы в стволе револьвера для идентификации, после чего отправились ко мне на квартиру, включили радио на полную громкость, выстрелили из револьвера в подушку, достали пулю, положили ее в коробочку со слоем ваты, завернули коробочку в бумагу и отправили вам с посыльным».
«Когда вы обнаружили револьвер?»
«Вчера, 18:10.
«С тех пор револьвер постоянно находился при вас?»
«Да, я его ни на минуту не выпускала из виду. И даже спала с револьвером под подушкой».
«Мисс Кольт была с вами, когда вы обнаружили револьвер?»
«Да».
«Где вы нашли револьвер?»
«В шкафчике на 4-м этаже салона «Хлорин де Дей» на 48-й улице». Трелла Джаррелл громко ойкнула. Все взгляды мгновенно обратились к ней, и она поспешно зажала рот рукой.
«Шкафчик был заперт?» — продолжил Вулф.
«Да».
«Значит, вы его взломали?»
«Нет. Я воспользовалась ключом».
«Не стану спрашивать, где вы взяли ключ. На суде вам могут задать этот вопрос, но у нас не судебное разбирательство. Шкафчик был стандартным?»
«Да. На этаже 4 ряда личных шкафчиков, по 20 в каждом ряду. Клиентки Клорин де Дей хранят в них одежду и личные вещи, когда идут на массаж или тренировки. Некоторые дамы держат там сменную одежду и прочее».
«Вы сказали... шкафчики личные. Получается, каждый шкафчик принадлежит конкретной клиентке?»
«Да. Единственный ключ находится у самой клиентки. Хотя, полагаю, в администрации имеется мастер-ключ. Ключ, которым я воспользовалась... Я ведь не обязана сейчас об этом докладывать».
«Не обязана. Хотя, возможно, придется рассказать об этом в качестве свидетеля на суде. Ваш поступок, без сомнения, уголовно наказуем, но поскольку вы обнаружили револьвер, с помощью которого были совершены 2 убийства, думаю, вам нечего бояться». «А вы знаете, кому именно из клиента Клорин де Дей принадлежит шкафчик? Тот, в котором вы обнаружили револьвер?»
«Да, известно».
«Миссис Уайман Джарелл. Там указана ее фамилия. В шкафчике находились и другие вещи. Среди них адресованные ей письма в конвертах».
Все затаили дыхание. Мертвую тишину нарушил Отис Джарелл, который едва слышно пробормотал. «Змея. Настоящая змея».
Вулф в упор посмотрел на Сьюзен. «Миссис Джарелл, может, вы желаете объяснить нам, каким образом револьвер оказался в вашем шкафчике?»
Зная дальнейшее развитие событий, я краем глаза следил за выражением лица Сьюзен, тем более что она сидела всего в 4 футах от меня. Так вот, на ее лице не дрогнул ни один мускул.
Когда она поймала на себе взгляд Вулфа, ее губы слегка приоткрылись, словно она пыталась улыбнуться. Этот фокус я уже видел раньше. А когда она заговорила, ее голос оставался прежним, очень тихим, то ли из застенчивости, то ли из жеманства, то ли из притворной скромности. Все зависит от занятой позиции.
«Я не могу ничего объяснить, потому что сама ничего не понимаю», — произнесла она.
«Но вы ведь не думаете, что я могла взять его в тот день, в ту среду? Я ведь уже объяснила вам, что находилась у себя в спальне, и со мной был мой муж. Разве нет? Ой!»
Возможно, Сьюзен могла бы сэкономить силы и не задавать этого вопроса, если бы получше вгляделась в лицо мужа.
Уайман оцепенел от потрясения. У него отвисла челюсть. Казалось, он потерял дар речи. Однако ему удалось выдавить из себя нечто вроде идиотского блеяния.
«Я принимал душ очень долго. Я всегда очень долго моюсь».
Когда мужчина, потрясенный сообщением, что его жена убийца, говорит нечто усугубляющее ее положение, то, по идее, его голос должен быть эмоционально окрашен. Ни черта подобного. Лишь это идиотское бление. «Я принимал душ очень долго. Я всегда очень долго моюсь».
Вулф в таких случаях говорит: «Фу,